Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Мне было 72 года, а ему было 80. Он мне позвонил, потом пригласил меня в театр, потом пригласил меня погулять.
В этом выпуске в разделе «Наши современники» вятская пенсионерка Майя Михайловна. Она рассказывает о настоящей любви.
Я от этого мужчина, у которого, собственно говоря, проблемы многие уже были, 80 лет ведь, я получила больше ласки, чем от 47 лет жизни со своим родным мужем.
Подробнее о настоящей любви минут через 20. Начнем же с другой традиционной рубрики «Красное сухое». Запись подлинная. Я записал поющих грузинских юношей в Кахетии, в тамошнем Духане. Кахетинское густое хорошо в подвале пить. Это цитата из Мандельштама. «И смутно виноградом пахли грузинских женщин имена». Это тоже цитата из Ахмадулиной. Названия грузинских вин на самом деле для русского уха звучат обольстительно. Цинандали, Сапирави, Кинзмараули. В Грузии я записал не только сазандарий музыкантов, но и виноделов. С одним из них я познакомился в провинции Картли, в 35 километрах от Тбилиси. Зовут его Гия Мешвилашвили. У Гии виноградников немного, всего 4 гектара.
Мой дед, прадед и все пили винодельцами.
Представьте, пожалуйста, вина, которые мы с вами пьем вот в этом маленьком духанчике на курьих ножках.
Пока еще мы не пили. Ну, это вот Гуанца де Дупаль назвали это вино. Это купаж.
Купаж, это значит смесь. Это красное вино, сухое вино, 10 градусов крепость. Из какого винограда вы его делаете?
Это Шавкапито и Тауквери.
Это грузинские названия винограда. Вы не знаете аналоги европейские?
Я думаю, что это чисто грузинские сорта.
Вы делаете их по грузинской технологии или по европейской?
Наполовину европейский, наполовину грузинский, потому что вот, ну, когда я вот делаю вино, давим, да, виноград, потом я оставляю на 5 дней, потом вынимаю этот сок. А если европейский, без этого, жмих, да, вот, жмих надо вынимать. И только сок, а по-кахетински, жмих это сок оставляем вместе 17-20 дней, а я вот только 5 дней, 6 дней оставляю.
Ну, а какое белое вино мы будем пить?
Чисто европейский. Сразу отделяю сок от жмих и все.
Гия, вот буквально 10 минут назад мы с вами были на вашей виноградной плантации и пробовали виноград. Виноград, по-моему, замечательный, ароматный, душистый, красивый. Я уже пробовал одно ваше вино, и оно мне понравилось. Расскажите, все-таки, как же из вот такого замечательного винограда многие грузинские виноделы делают такое плохое вино? В чем секрет?
У нас такая пословица: плохое вино не бывает просто. Есть вино хорошее и есть отличное.
Хорошо. Как удается сделать не отличное, а хорошее вино из такого отличного винограда?
Я не могу на это ответить.
Скажите несколько добрых слов о ваших соперниках.
У меня соперники нету.
Да, кстати, вы действительно чемпион. Вы получили какие-то медали на конкурсе крестьянских вин в Грузии.
Да, да. Не я, а мои две вино. Это Гуанца де Дупаль и Шавкапито. Первое место взял. Может, попробуем вино?
Гия, вы говорите, что вы из потомственной семьи виноделов. Вы помните вот то мгновение, когда вы первый раз попробовали вино?
Да, конечно, помню.
Сколько вам было месяцев?
Надо спросить у отца.
Или, может быть, вы его впитали с молоком матери?
Может быть, да. Но я, когда первый раз пил вино, когда я был в 7 классе, 14 лет. Вот первый раз попробовал, я помню, даже 9 стаканов выпил.
9 маленьких или нормальных, 200-граммовых?
Да, да, 200-граммовых.
Граненые стаканы.
Ага. Это было вино моего дяди.
Он вот тоже винодел?
Нет, он работает в винзаводе.
У вас почти семья, по-моему, замечательная.
Стараемся. Если верить моему отцу, и должны мне верить, он мне всегда говорил: сынок, до 25 лет не надо пить вино, чтоб долго пили, много пили, а я не поверил.
И правильно сделали?
По-моему, нет. Я раньше мог 10 литров выпить, и не опьянеться, а сейчас 1,5 литра уже хватает. Вино для грузинов, по-моему, это неразделимая часть. Грузин без вина, по-моему, не грузин.
А кто, абхаз?
Может быть.
Вы каждый день пьете вино?
Нет, не каждый. Вот когда гости приезжают или я прихожу в гости, тогда можно. А так за столом 2-3 стакана выпить и все.
Сегодня вы воспользуетесь мной как гостем?
Обязательно.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Грузия. Разговоры о вине». Мой собеседник – винодел из провинции Картли Гия Мишвилашвили и его жена Лия. Что значит быть женой винодела?
Это немножко труднее, но я все так и привыкла уже. Уже 22 года, как мы вместе живем. Но я иногда в Тбилиси, иногда в деревне. Он тоже так, дети у нас двое. Они тоже там учатся в Тбилиси. Ну, суббота-воскресенье мы здесь. У нас очень много дел, немножко труднее для меня это. Ну, деревенская жизнь немножко труднее. Но я все так и помогаю немножко.
Лия, вы любите вино?
Нет, я здесь привыкла выпить чуть-чуть вместе с ним.
Вас вот не беспокоит, не отвлекает, не раздражает то, что ваша жизнь пропахла вином?
Нет.
Сколько лет вашим детям?
Девочка уже 20. Мальчик у меня 13 год. Он учится в школе, девочка в университете. Она уже замужем, и скоро я стану бабушкой.
А какие отношения у детей с вином?
Они вообще-то не любят.
Ну, мальчик обречен, по-моему, стать виноделом?
Виноделом? Вообще-то любит вместе с отцом ходить здесь. Немножко интересуется уже.
Гия, ваш муж винодел, вот он признался, что он первый раз попробовал вино в 7 классе, ему было 14 лет. А ваш сынишка, вы говорите, ему 13 лет, он уже попробовал вино?
Попробовал уже. У нас дома всегда бывает, ну, вино, конечно. Он немножко попробовал, но не нравится пока.
А дочка, вы говорите, ваша взрослее, когда впервые дочь попробовала вино?
Не помню.
8 лет?
Нет.
В 12. 3 года. Гея правду сказал. Ей было 3 года. Вы гордитесь винными вкусами ваших детей?
Обязательно.
То есть у них хороший вкус?
Она разбирается в винах. И по вкусу она отличает сорта вина.
Гея, вот о чем я вас не спросил. О ваших винных горизонтах. Вы пробовали другие, не грузинские вина?
Не грузинские пробовал, но немного. Молдавские пробовал. Не понравились. Азербайджанский пробовал, французский пробовал.
А какие французские? Бордоские, бургундские?
Французский был отличным вином.
Вы никогда не были в других винных хозяйствах, в других странах? В Тоскане, в Бордо, в Риохе?
Нет, не был.
А вы хотели бы поехать, все-таки познакомиться, ну, посмотреть, что делают соперники?
Желания есть, возможности нет.
Что значит нету? Сколько бутылок в год вы выпускаете?
Ну, пока еще мало очень.
Мало это 100, 10, 1000?
1000 бутылок, 1200, так.
Я боюсь, вы не разбогатеете.
Я тоже так думаю. Мы стараемся расширить свое дело. И надеемся на ваше радио. Сейчас выпьем тост, поднимем за наши предки. За наши предки, которые вот оставили все, что у нас есть, что мы имеем сейчас, и как надо жить, как надо защищать свою страну, как надо любить свою страну на веки веков.
Грузию представить себе невозможно. Вино – это и праздник, и поминки, и просто встреча.
Это уже гости, которых я записал во время застолья.
Ведь я кахетинец, а Кахетия – это страна вина. Куда ни попадешь, какую семью, вино всюду есть. Так что мы, мальчики, всегда стремились попробовать как-то. Но видели, что старшие пьют, мы тоже захотели, ну, втихаря пили. Я очень дружен с вином, я его очень люблю, но никогда не напиваюсь. В Грузии есть еще районы такие, вот Рача, например, есть там необыкновенное вино, красное вино, Кванчкара. Это необыкновенного вкуса, я никогда в жизни не пробовал такого вкуса, это фантастика.
Я хочу вот сказать одно, что есть по всей вокзале многолинейные, где всегда провожают, встречаются люди. Есть и слезы во время отъезда, есть цветы во время встречи. Вот эти маленькие эти вокзалы всегда ждут, чтобы и там останавливались поезды.
В поверх барьеров передача «Грузия. Разговоры о вине». Ну, не только о грузинском вине. Мой собеседник – духанщик Ризо. Правда, свой духан Ризо предпочитает называть театральным кафе. Да и слово «духанщик», как он считает, по-грузински звучит не слишком симпатично. Наверное, что-то вроде «трактирщик». Но по-русски, благодаря Мандельштаму, «духанщик» – просто симпатяга. Над Курою есть духаны, где вино и милый плов. И духанщик там румяный подает гостям стаканы. Так вот, наш духан или театральное кафе называется «Не горюй». А Ризо – это Ризо Габриадзе, автор сценария этой комедии и еще дюжины фильмов. Художник, режиссер, иллюстратор книг, прозаик. Еще один малоизвестный факт из его биографии. Отец Ризо Габриадзе работал директором винзавода в Кутаиси.
В чем прелесть грузинских вин? Вы можете выпить в деревне вино, которое пил, может быть, Одиссей. Потому что технология сохранилась. Вообще в Грузии очень многое сохранилось и от античного, и от Византии. Можно многое реставрировать и в живописи, и в общении, и в вине особенно, в старые времена. Сейчас приходят новые, и я очень рад, потому что это новое приходит к нам из Франции. Здесь меня вы не сможете остановить, если... Я буду говорить о французском.
Я, может быть, да, уточню. Есть такое русское выражение «квасной патриот», «квасной патриотизм», очень ироничное. Вы винный патриот Грузии?
Нет, невинный патриот лучше. То есть безвинный. Нет, вино я люблю, я обожаю грузинское вино. Оно как-то очень красиво пьется на Рождество, на Пасху. Я люблю в эти дни его пить. Ну, пить умеренно. Прежде я пил неумеренно, по-советски. Советская выпивка, это скорее можно было бы назвать токсикацией. Почему мы пили столько, я не могу себе ответить. Но это ушло, слава богу, и в России, а в Грузии тем более. Грузинское вино слышно во всех песнях наших. Это тема, которую лучше всех все-таки выразил Пиросмани. Ради Бога, когда говорим о пиросмане, все хотят его представить пьяного. Ни в коем случае. То есть выпивающий был человек, нормально выпивающий человек. Он много работал, чтобы в этом убедиться. Я даже на одном мастер-классе я привез краску и фанеру 2 квадратных метра и заставил студента покрасить его просто. Он забыхался. Пиросмани был трудяга. Кстати, в его деревне замечательные кахетинские вина. И он смог донести суть этого вина, гармонию его, гармонию отношений. У него всегда сидят люди и смотрят, и собака тоже. И какая-то такая ценная тишина. Из чего состоит Божий мир? В кахетинских винах есть эта тишина, благородная тишина, когда, кажется, цитирую кого-то, когда вы садитесь на веточке печали.
Ризо, вы часто бываете за границей, не просто бываете, вы работаете за границей, вы ставите спектакли, особенно часто во Франции. Все-таки вы винный патриот или винный космополит?
Вот я вас предупредил, про Францию не спрашивайте, потому что я могу о Франции и о винах Франции говорить бесконечно и бесконечным восторгом.
Вы просто винный вероотступник.
Нет, нет, ни в коем случае. Они дополняют друг друга. Прелесть вина в этом, в объединяющем этом. Вино не спорят с друг другом. Я не имею в виду плохие вина, испорченные человеком вина. Или по глупости, и по неумению сделанные вина. Ведь лоза – это декадент. Без человека не существует. Без этой палки он валится и перерастает, может, даже в шиповник, что само по себе тоже красиво. История цивилизации и отношений – это история винограда, лозы. И величие Франции, кроме того, что у них есть Декарт, Паскаль, фантастическая живопись и образ жизни, и все-все, что нам всем миру дала Франция, почему-то мы все забываем, что она нам дала одну из прекраснейших, что есть, Божьих даров, это вино и умение пить. Я что имею в виду? Вспомните, это моя кровь. Как известно, в Евангелии ни одного слова не выкиньте. То есть они очистили, они довели до совершенства вина. Если можно так сказать, было какое-то насилие над вином, допустим, человека, они его абсолютно освободили. Величайшая заслуга французов в этом тоже есть. Впрочем, я ни в коем случае не отрицаю заслуг и Грузии, и других винных стран. Италии, допустим. Но мне милее всего Франция. От их чувства, от их слуха, если говорить о музыке, они слышат вино, до умения посидеть с ним. Гёте говорил приблизительно так. Мы говорим через диссертации, докторских и магистратов, не знаю. Французы это решают быстро в кафе. И решалось это всегда не без помощи вина. Отношение французов к вину очень красиво. Красивее не может быть, как он держит руку, почему эти ножки они сделали высокими у бокалов, чтобы не слышать запах руки. И так далее. Я не знаю, сколько секретов.
Ризо, в Бургундии установлена скульптура Бахуса, и автор этой скульптуры Ризо Габриадзе. Почему Бахус? Почему Бургундии?
Я по просьбе своих друзей сделал маленькую статуэтку бургундскому вину в знак признательности, любви и верности этому вину. Сколько смогу в жизни пить, столько и буду рад встрече с этими великими винами, Шабли и так далее. Тогда их не перечислишь. Ну, я делал это с любовью, он немножко, если описать ее, это здоровый очень, с могучим торсом Жана Габена. Я люблю его внешность очень. Нет, не Жан Габен, конечно, лицо нет, но торс, кстати, очень похожий на торс, если можно так сказать, виноградников французских. Они 7 лет только его заставляют вширь расти. Они очень коренастые, низкие. И далее, что он немножко откинулся назад, и подпорка у него виноградная палочка. Вот и все. Выражение я постарался, чтобы не было бы пьяным. Потому что мысли огромные есть в вине. Просто мы не можем их поймать. Но это вина не вина, то виноваты мы сами.
Это о прозе принято говорить, если это мемуарная проза, автобиографическая. О скульптурах, ну, я не слыхал, чтобы говорили автобиографическая скульптура. Но мне все-таки кажется, что вы смахиваете на грузинского двоюродного брата Жана Габена.
Нет, нет, что вы слышите?
Вы претендуете на Алена Делона?
Я люблю... Нет, нет, это очень смешно. Я люблю этого актера. Почему, знаете, вот есть такие счастливые актеры, рожденные, им Бог что-то дал. Я Жан Габен хотел бы сказать, конечно, потому что он очень рифмуется с французским вином. И вы правильно нашли образ к нашей теме. На него бесконечно можно смотреть, как он подходит к стойке, как он становится там, и ничего не делает. А вы смотрите и смотрите. В нем очень много Франции. А Жан Габен с бокалом вина – это просто прелесть.
Может быть, когда-нибудь грузинский миллиардер, филантроп выкупит эту скульптуру у французов?
Не знаю. Я вообще не думаю об этом. Я, наверное, ее скоро увижу. Но на этот раз я ее увижу в Бордо. Вообще, у меня была одна идея сделать скульптуру двум винам Франции. Бордо и Бургундии. И поставить их там и там. Маленькие, естественно, я не люблю большие. Они не должны превосходить 50 сантиметров высоты. Та, что стояла бы в Бургундии, там... Бургундское вино жестом, красивым французским жестом, приглашал пройти первым в Бордо. И наоборот, в Бордо поставить такую скульптуру, когда Бордо приглашает первым пройти в Бургундию.
Лизо, а вот если бы вы делали скульптуру, посвященную грузинским винам, какое вино бы вы выбрали?
Я эмеретин, сам западный, но я выбрал бы, конечно, Кахетю. И, конечно, Сапира и Мугузани. Конечно, это великие вина, абсолютно великие вина. И что еще сказать? Господи, не заставляйте меня, Игорь, потому что я, правда, не могу остановиться.
Эту песню я записал в Кахетии. Поют грузинские юноши.
Выстрел грянет, ворог кружит.
«Красное сухое», передача «Грузия. Разговоры о вине». Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней.
Традиционные рубрики «Наши современники» – «Монологи о любви». Записи Екатерины Лучниковой, вятского автора «Поверх барьеров».
Любви последней зари вечерней.
Этот романс на стихи Федора Тютчева – лучший эпиграф для истории Майи Михайловны Рязанцевой. Всю жизнь Майя Михайловна проработала фельдшером мясокомбината. Была замужем, счастливая семья, дети. Но настоящую любовь Майя Михайловна встретила на склоне лет.
Мне было 72 года уже, а ему было 80. Он мне позвонил, потом пригласил меня в театр, потом пригласил меня погулять. Мы все гуляли, уток кормили, ходили, потому что я там живу. А потом у него подвигалось 80-летие. Он говорит, слушай, я, говорит, лягу в больницу, покороль квартиру. Я говорю, ну, оставляй ключи, ложись. Потом говорит, ну, ты поживи немного, помоги хоть мне, хоть что-нибудь, что уж. А я же знала характер-то его. Если уж он сказал, то это он сказал, и все. Лучше делать и молчать. Они меня привезли и высадили туда к нему. Ну и, конечно, он меня из квартиры выпустит, не выпустит. Не тот клин. Это он меня пригласил еще на вальс. Чего ноги-то не переставляют? Я посмотрела, да он совсем пьяный. Вот пьяный и все. Я говорю, Вань, вальс-то так ведь не танцует. Я говорю, давай хоть ноги-то переставляй куда-нибудь. И думаю, мне бы только его до дивана довести и положить. Он устал. 75 человек народу было, все поздравляли, и всем надо было его поцеловать. И все лезли, и его всего измасолили, и он умаялся, он фактически, мы потом только поели. Он тут же уснул. У меня было только единственное, боялась, думаю, а если дверь не закрывается хлопком просто, я чем буду закрывать, где ключи? Но дверь просто захлопывалась. Утром, мать, ты что сделала? Ты на каком основании уехала? Ты почему меня одного оставила? Я говорю, нет, ты поройся-ка в мозгах. Кто кого должен был оставлять? Ты же уснул. Нет, я не спал. Я говорю, ну раз не спал, тогда другое дело. Ну, а потом уж разбирались, мы всегда этот вальс вспоминали. Я говорю, вспомни-ка, как ты со мной вальс танцевал. Вот как бы сравнивать, так я от этого мужчина, у которого, собственно говоря, проблемы многие уже были, 80 лет ведь, я получила больше ласки, чем от 47 лет жизни со своим родным мужем. Он просто был еще молод, не умел. Рано поженились мы, его отец ничему не научил. И, конечно, женщина в этом случае проигрывает. Я помню, как приехали со знакомыми в Луж, и его жена меня спросила, уж извините, я назову, как часто у нас бывает близость. Я говорю, ну, раз в неделю. Да ты что, с ума сошла, что ли? Что это раз в неделю? А дальше ты что делаешь? Я говорю, сплю. И как? Я говорю, спокойно сплю. Оказывается, вот у них совсем не так. У них два раза на ночь надо. Я единственное договорилась, я ему рассказала дни, в которые уже конец света, чтобы никаких претензий не было. А этот очень, конечно, молодец.
80 лет?
Молодец. У него руки, как у ребенка. Кожа нежная-нежная. Он и прикасается-то как-то так нежно. Редко, что под мужчина... Именно такое уже старое тело, он как-то его лелеял. Все удивлялся. Как тут у тебя ни одного прыща нету? И они мне зачем прыщи-то? 40 лет прожила с мужем, не умеет спать с мужиком. Я говорю, это как? Я не могу спать вдвоем. Не могу и все. Я и с Володей, если уже вдвоем легли, значит спинами. Так я ни за что не усну. Но мы очень рано и там стали спать. Врозь у нас две кровати было. Большая спальня там была, две кровати. Спали врозь все время. А заболел, тем более врозь спали. Я фактически-то овдовела в 54 года. И до 70 лет я была вдова. И поэтому я отвыкла от этого от всего. Отвыкла от мужчины, я отвыкла от какой-то ласки, может быть. Но он очень быстро все восстановил, конечно. Ну, любить любил. Я думаю, что он любил. Да и потом он и даже здесь уже жили. Уж я уже привыкла ко всему. Так он и то спит-спит, да и кричит отсюда. Майя, я тебя ведь очень люблю. У тебя же там черные мысли, чтобы в голове не бродили. А я хожу очень тихо. Почему? Потому что у меня больной позвоночник. Уйду. А рынок хоть и близко, это 3 часа. Куда это ты ползаешь 3 часа? Я говорю, ты не ревнуешь ли еще? 80 лет человеку. Мне уж к тому-то времени 80 стало. И говорю, ты что, с ума сошел или как? Я знаю, у тебя какой-то есть еврей. Я говорю, да этому еврею-то уж тоже с твоего же лет, 90 лет. Вас, пап, не разберешь. Я доперла, сколько ты, по-моему, 3 любовницы я у него вытребовала. Еще женщина у него была весь интуков. Рассказывай, говорю, я все равно знаю. Рассказал. Теперь, говорит, ты рассказывай. Я говорю, у меня никого не было. Врешь ведь? Я говорю, я ведь работал у тебя на глазах. Кто-нибудь скажет на комбинате, что у меня были мужики? По другим-то я не ходила, некогда мне. К своим-то здесь-то не ревновал же. Никто это не посмеет. Кто посмеет посмотреть на его маечку? Он ведь и вышвырнет с комбината, да и все, что ему стоит. Вышвырнул уже он одного. Только потому, что я с ним весь вечер танцевала на какой-то вечеринке. Там на комбинате же была вечеринка. Но он был прекрасный танцор. Он моложе меня был лет на 15. Парень молодой. На другой же день на работе не был.
Месяца назад Иван Михайлович ушел из жизни.
Перед этим он мне сказал, видел и снимать. Я что, как ты видел? Не сказал. На другой день, через день снова говорит, видел маму. Я тогда поняла, мать его уведет. Мать заберет его. И что, думаю, он всю неделю мне в любви объясняется. Я как-то, говорит и говорит. Я всерьез это не брала. Я не насторожилась. Больше всего меня удивило, что он пришел прощаться. Он почувствовал себя плохо. Надо было сказать, он боялся меня напугать. Поэтому он аккуратненько сел. Потом, можно я полежу? Я говорю, ложись. Сходила, принесла ему его подушку туда. Положила. Полежи, я полежала. Думаю, что-то все равно не так, не то что-то. Гладился вот так по щеке, гладил по щеке, по груди гладил, знаешь, что у меня стоит этот стимулятор. Так он все, береги эту грудь, береги, смотри, береги эту грудь. Аккуратненько, так нежно. И потом, ты так, я смотрю, он с лица сходит. Я говорю, он что с тобой? Ой, мамочка, мне так плохо, так плохо. Я выскочила на бегом в скорую. А тогда как раз вот этот снегопад 23 марта, он умер. Снег-то везде навалил. Скорые-то ходили, как вздумают. Я позвонила Толе, позвонила Сереже, сын и внук. Скорая приехала, он уже в коме, все. Успел только сказать, берегите ее. Там Сережа сказал. Это я слышала, берегите ее. Ведь в нем столько было еще энергии. На десяток лет это вот, пусть ему было 92 года, да еще и 2 месяца, это был еще совершенно жизнеспособный человек. Совершенно. В нем еще столько энергии было, столько какой-то такой жизненной позиции было. И в голову не придет, что он помрет. Но я считаю, что я прожила с ним счастливую жизнь. Я была очень счастливой женщиной, поэтому для меня это очень большая потеря. Очень
большая. А вы видите, что можете с ним встретиться в том другом мире?
Думаю, что да. Он улыбается мне.
Вот ты последняя любовь, ты блаженство.
Вятская пенсионерка Майя Михайловна в разделе «Наши современники». Ее записала Екатерина Лушникова. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Передача «Цайтгайст. Дух времени». Две записи. 1994 года и новая запись. Обе они посвящены картам и игрокам. Первый собеседник – бизнесмен, коллекционер, кинодраматург Александр Шлепянов. с начала 90-х живет в Лондоне.
Это в студенческие годы началось. Карты – это были мои университеты. У меня был приятель, футболист Витя Набутов. У меня как раз в это время умер отец, денег совершенно не было. Я был студентом первого курса. Я попробовал какой-то честный труд. Оказалось, что платят ужасные копейки, позорные. А Набутов научил меня играть в карты, в проферанс. И повел меня к цеховикам. Это было между Садовой улицей и публичной библиотекой ленинградской Салтыкова-Щедрина. Там было что-то вроде притона, но выглядело очень прилично. Владелица, некая Лидочка, дама 45 лет, с богатым прошлым, она сдавала, видимо, эту квартиру под игру в карты. И девочек привозила картежникам, цеховикам. Кто такие цеховики, сейчас объяснять не надо, потому что теперь все цеховики. Это люди, у которых были подпольные цеха, как бы. Они делали кофточки всякие. Так вот, в этом притоне это был такой котел, куда попадали и партийные, и строительные, и советские боссы, и крупные какие-то ГБшники, и работники АБХС, руководители торговли, верхушка уголовного мира. Это была форма перераспределения доходов. Например, нужно было дать какие-то крупные взятки. Специально проигрывались деньги какому-нибудь там советскому человеку. Среди картежников я находил удивительно интересных, интеллигентных людей, кстати. Они читали то, что я никогда не читал, то, что в университете не преподавали. Они знали Марселя Пруста, они знали там Хемингуэя. Короче говоря, они для меня открывали западную литературу просто. Все они играли в проферанс.
Александр, в чем, по-вашему, секрет успеха в карточной игре? Или секрета вовсе нет?
Разные игры, разные секреты, я бы сказал. Но вот две принципиально разные игры – проферанс и покер. Проферанс – это игра коммерческая, игра, в которой нужно терпение, нужно считать. Нужен такой коммерческий склад личности, чтобы хорошо играть в проферанс. Но что касается покера, а покер – это королева игр карточных, то там секрет заключается в твоей силе личности.
Вам попадались шулера?
Да, шулера, конечно, попадались. Первый шулер, которого я встретил в Ленинграде в 50-е годы, был мастером спорта по пинг-понгу. И вот этот человек мог сдать себе любую комбинацию. Мог сдать себе десертную игру, мог сдать себе мизер. И делал это практически незаметно. Просто, когда он это показывал, я понял, как это делается, и впоследствии уже всегда шулера различал по звуку тасовки карт. Такой специфический звук, жик-жик-жик, такая затасовка, то, что называется, когда человек складывает как бы себе специально комбинацию. Одни карты идут под низ колоды, другие поверх. В общем, такой многослойный пирог, и потом он сдает себе нужную комбинацию.
А вот что вам особенно запомнилось в вашей карточной карьере? Крупный выигрыш или крупный проигрыш?
Выигрыши как-то не очень запоминались. Проигрыши, да, раза два. Однажды я проиграл в Москве некоему югославу покер. А в покер я думал, что играю очень хорошо. Пришлось его пригласить домой. У меня была коллекция неплохая, и он там у меня снимал со стен разные вещи. Это трудно забыть.
Как ваши близкие относились к вашей страсти?
Жены относились с удовольствием. Во-первых, потому что я уходил надолго из дома и не мешал им жить. Во-вторых, потому что приносил деньги, как правило. Мама относилась, для нее это травма была. Когда я студентом стал играть в карты, она ужасно страдала. Ей казалось, что это конец, что я куда-то качусь на какое-то страшное дно.
Уже несколько лет вы живете в Англии. Вы играете в карты в Лондоне?
Я совершенно не играю в карты в Англии. Я играл два раза за 6 лет, и то тогда, когда приезжали мои играющие друзья из Москвы. Потому что в России в те годы, при прошлом режиме, карты заменяли, компенсировали отсутствие нормальной какой-то человеческой деятельности, борьбы, активности. А сейчас тут столько борьбы, что не до карт.
Передача «Zeitgeist. Дух времени». Александр Шлепянов. Бизнесмен, коллекционер, автор сценариев художественных фильмов «Пиковая дама» эти три верные карты. Запись 1994 года. Тема передачи «Карты и игроки».
Добро и зло, дни и мечты, труд, честность, сказки для бабья, но правду счастлив здесь, друзья. Сегодня ты, а завтра я, так после же борьбу, ловите миг удачи, пусть не удачи не плачет. Пусть неудачник плачет, кляня, кляня свою судьбу.
Мой сегодняшний собеседник – журналист Владимир Дубинский. Почти три десятка лет он живет в Америке. Владимир, что стоит за словосочетанием «игрок в карты» в Соединенных Штатах?
Давайте не забывать, что в Соединенных Штатах одновременно сильны и либеральные, и пуританские традиции. Некоторые относятся к азартным и карточным играм, в частности, совершенно спокойно, сами любят играть и другим не мешают. Но есть и многие, которые считают любые виды азартных игр, если не грехом, то, по меньшей мере, пороком. Я вот знаю несколько семей, где люди никогда в жизни не брали карты в руки, и при одном упоминании таких вещей, как карты или казино, они смотрят на тебя чуть ли не с ужасом. Тем не менее, карточные игры в Соединенных Штатах очень распространены, и среди вот самых популярных, если не считать примитивных детских игр наподобие, ну вот, пьяницы или подкидного дурака, как в России, здесь можно выделить три игры: это бридж, блэкджек и покер. Бридж считается игрой, ну, интеллектуальной игрой. В блэкджек в основном играют в казино, и, что самое главное, против казино. А это, разумеется, чаще всего приводит к выигрышу именно казино. Ну и вот, наконец, покер. А это вот, бесспорно, любимая карточная игра американцев. Это, можно сказать, почти что национальный вид спорта здесь. Добиться успеха в покере – это почти что то же самое, что добиться успеха в жизни.
Владимир, в Советском Союзе вот собиралась компания, играла в карты. И прежде всего это было времяпрепровождение. Деньги, конечно, играли свою роль, но вот приятная компания, интересная азартная игра. А в Америке карты, может быть, все-таки более функциональны?
Встречается и то, и другое. Да, собираются компании, в основном мужчины, конечно, за пивом, с сигарами, и просто играют в карты по небольшим ставкам. Это времяпрепровождение. Когда речь идет о играх на более серьезном уровне, то, безусловно, деньги играют наиважнейшую роль, и без денег покер, в частности, ну, игра бессмысленная, ведь сама по себе она очень простая. Но вот тот факт, что в покер играют на деньги, придает игре массу тонкостей и нюансов. Чем выше ставки, тем интереснее игры, а ставки в казино бывают разные, от самых маленьких, по доллару, по два, до астрономических. Так что, вы знаете, вообще без денег, наверное, не было бы и покера. Причем интересно, что подсчитано, что из всех играющих в покер 90% проигрывают.
Чемпионы, американские чемпионы по разным играм в покере, в бридже, это публичные фигуры, они известные люди?
Да, безусловно, известно, тем более, что сейчас покер переживает период, так сказать, ренессанса. Ну, знаете, не проходит дня, чтобы по телевидению не показывали какой-нибудь турнир по покеру.
У вас, в вашей американской жизни, были свои победы, свои поражения, которые вы запомнили?
Да, безусловно, я играл в казино и в Атлантик-Сити, и в Лас-Вегасе. Иногда удачно, иногда проигрывал. Один раз, правда, это произошло не в Соединенных Штатах, а в Голландии. Мне даже удалось выиграть небольшой турнир. Вы знаете, я никогда не играл по таким ставкам, при которых поражение могло бы меня разорить, а победа серьезно обогатить. Больше всего мне удовольствие доставляло, когда я выигрывал за счет, как мне казалось, своего собственного умения или знания игры.
Володя, а ваши компаньоны по карточным играм в Америке – это русские эмигранты или коренные американцы?
Разные. Есть у меня один тоже бывший москвич. Иногда вместе с ним мы ездим в Атлантик-Сити или в Лас-Вегас. Но американцы тоже.
А как, по-вашему, все-таки карты, карточные игры, в них есть хоть какой-то привкус эротики?
карточные игры в том виде, в каком они сейчас существуют в Соединенных Штатах, а я говорю о казино, это достаточно асексуальное занятие. Хотя я однажды наблюдал очень интересную сцену, это было в Лас-Вегасе, где играли по достаточно высоким ставкам, и я даже рискнул сесть за этот стол. Игра шла очень напряженная, серьезная, сидели за столом мужчины, и вдруг неожиданно пришла молодая и очень привлекательная женщина, села за стол и стала играть. Причем играла она очень отчаянно, играла, можно сказать, плохо, проиграла кучу денег, но вот ее присутствие произвело совершенно удивительное впечатление на играющих мужчин. Все до ее прихода игравшие очень дисциплинированно и четко вдруг стали подражать ей, играть совершенно бессмысленно, видимо, таким образом думали, что им удастся ей понравиться. В результате получилось то, что те, кто сохранил самообладание и, может быть, даже и посматривал на нее, но, тем не менее, продолжал играть правильно, выиграли кучу денег. Я, кстати, оказался в их числе. Другие же, которые влюбились в эту молодую красивую женщину, проигрались в пух и прах.
Русские эмигранты, живущие в Брайтон-Биче, в других американских городах, они ассимилировались как картежники, или это узкий круг игроков, выходцев из России и бывшего Советского Союза?
Я бы сказал, что ассимилировались. В выходные дни, в пятницу вечером, в субботу, в крупных казино повсеместно слышна русская речь. Там даже проводятся концерты с участием звезд российской эстрады.
Журналист Владимир Дубинский в передаче о картах и игроках.
Нет, ваша дама бита.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. До конца этого часа стамбульские записи Елены Солнцевой «Голоса большого города».
Уличные музыканты просят пару курушей. Безработные инженеры, неудачники, бродяги-студенты. Артистом становится любой человек, владеющий инструментом. Малолетние цыганские девочки крутят бедрами, замотавшись в турецкие шали. Танцуют босиком, солируют обычно голосистые курды, приехавшие с юго-востока страны в поисках лучшей жизни. Полицейские преследуют удирающего воришку. Стамбульские воры кормятся за счет прохожих. Сумочки, кошельки, браслеты, кольца с утра сбываются оптом скупщиком на восточных базарах.
Истанбул, 1:26 a.m.
Несмотря на позднее время, на улице много молодежи. Вопреки строгим исламским традициям, европеизированные подростки в волю пьют, гуляют, веселятся и крутят романы. 17-летний Ахмед, студент Стамбульского технического университета, обнимает свою подружку. Ночью так хочется романтики. Мою девушку зовут Зейнеп. Она как перри, как персик, как молодой миндаль. Мы часами бродим по улицам, едим каштаны, пьем кофе, потом отправляемся в кино на самый поздний сеанс. В Турции влюбленные обычно садятся на самые задние ряды. Как только выключают свет, многие начинают целоваться. В кинотеатрах до утра крутят старые турецкие фильмы. Боевики, комедии, душещипательные мелодрамы о милом сердцу прошлом. Обманутые мужья, коварные соблазнители, благородные отцы, подкинутые дети. Одним словом, жгучие восточные страсти. Впечатлительные зрители не скрывают слез. В популярном фильме 60-х «Я с тобой» впервые снялась тогда никому неизвестная 16-летняя Сезен Аксу. Через несколько лет эта девушка из Измира стала королевой турецкой эстрады. За чистоту и глубину ее голоса певицу стали называть турецкой Эдит Пиаф. Сегодня артистка пишет музыку, однако редко дает концерты. Поет в собственном ночном клубе только живьем.
Я наклонюсь,
Босфора доносят музыку из Артакёя, района ночных удовольствий, увеселительных заведений, публичных домов, гей-клубов и ночных баров. В рок-клубах играют анатолийский рок, смесь классического рока и турецких народных мелодий арабесок. Рок-музыканты считают, что играют настоящую музыку и называют всех представителей ныне модных западных течений дешевой подделкой. Из-за этого случаются драки. А это уже турецкие рэперы. Призывают закопать топор войны и пожать друг другу руки. Музыканты, выходцы из городских трущоб, обречены с самого детства на бедность. Чтобы прокормиться, торгуют наркотиками, оружием, попадают за решетку. Заработав первые доллары, облачаются в леопардовое пальто, широкие штаны, бриллиантовые кресты и ярко красят волосы. Популярный среди стамбульской молодежи, рэпер Ахмед призывает получать от жизни максимум удовольствий. Павьон – стриптиз-бар, где собирается исключительно мужское население города поглазеть на славянских танцовщиц. Девушки не спешат уезжать в холодную Россию, находят себе поклонников, мужей, остаются в теплом Стамбуле. Наташа из Краснодара, в Стамбуле около 7 лет, просит называть ее Натали из-за неприличного содержания имени, означающего девицу легкого поведения в Турции.
С мужем познакомилась в Стамбуле. Я работала в ночном клубе, танцевала. Ну, он как посетитель пришел. Ну, во-первых, это был мой не первый контракт в Стамбуле. То есть я как бы уже была к этому готова. Что такое ночной клуб, что такое вообще вот эта ночная жизнь, что такое эта работа. А, конечно, мой первый контракт меня очень потряс. Там, конечно, нас еще таким обманным путем завлекли. Мы не знали, что такое консумация, какие там особенности. Это до или после своей программы какой-то клиент тебя может вызвать и посадить рядом с собой. Ну, он там угощает напитками там или что-то. И за каждый выпитый стакан или что, ну, тут разная система. Он платит деньги, причем не маленькие. Тот же самый стакан клиент, если выпьет, у него одна цена. А если он ставит этот стакан девочке, то это будет на несколько раз дороже. Нужно уметь сливать. Я вообще была профессиональным сливщиком. Я сливала и свои, и рядом сидящих девчонок. Или там рядом стоит какой-то цветочный горшок, декорация какая-то, вазочка. Ну, просто нереально столько выпить. И может это быть алкогольный напиток, или это может быть не алкогольный напиток. Даже тут такая тонкость есть, что, допустим, клиент ставит шампанское. Шампанское – это поддельное, это просто газировка, или просто лимонад, или там, я не знаю. Был такой самый липучий, но просто вообще конкретно наглый дядечка полез целоваться. Так я его укусила. Меня за это потом обещали зарплаты лишить.
Кофе, 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 тюрк кофе, тюрк кофе.
Herkes için, herkes küfürü kardeşler.
Утренний призыв к молитве ночным петухом поднимает первых прохожих. На улицах появляются дворники, жизнь замирает, чтобы через пару часов выплеснуться на улице новой волной.
«Голоса ночного Стамбула» записала Елена Солнцева. Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева и Марина Смирнова-Фрэнце. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
«Розенберги и другие. Интерьер с бомбой. Передача пятая».
Теодор Холм, 19 лет, вундеркинд. В разговоре остер и гибок, как рапира.
Курнаков Сергей Николаевич, бывший царский офицер. Оперативные псевдонимы «Кавалерист» и «Бек».
Стар передал Алексею доклад «Млада» об «Энормозе».
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают.
А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп, во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.